Готовила Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе «За что убили Александра Литвиненко?» Скажется ли смерть Литвиненко на ходе саммита России-ЕС в Хельсинки? Этим двум главным вопросам посвящена сегодняшняя программа «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В четверг поздно вечером, в Москве уже была ночь, в лондонской больнице скончался бывший офицер ФСБ России Александр Литвиненко. По предварительной версии, диссидент был отравлен 1 ноября, после чего врачи почти месяц боролись за его жизнь, однако безуспешно. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
В заявлении Лондонской университетской больницы говорится, что Александр Литвиненко скончался в четверг вечером в 9 часов 21 минуту. Персонал больницы подчеркивается в заявлении, делал все, что в его силах, чтобы сохранить ему жизнь. «Мы использовали все доступные методы, чтобы определить причину заболевания. Теперь расследованием причин его смерти будет заниматься полиция». В ночь на четверг произошло резкое ухудшение состояния Литвиненко, вызванное приступом острой сердечной недостаточности. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, и весь день, по сообщению врачей, он находился в критическом состоянии. В результате отравления у Литвиненко были поражены жизненно важные органы, поражены костный мозг и печень, отказала иммунная система. Первоначально сообщалось, что он был отравлен талием, высокотоксичным смертельным ядом. Затем было высказано предположение о воздействии радиоактивного талия. Однако в четверг врачи отвергли версию отравления талием, и пока ни тип яда, ни точное время и место отравления не определены. Литвиненко был широко известным критиком режима Владимира Путина, и в связи с этим британские СМИ высказывают предположение, что в его отравлении могут быть замешаны российские спецслужбы. Служба внешней разведки России категорически опровергает это предположение. Скотланд-Ярд совместно с контрразведкой МИ-5 пытается определить круг лиц, с которыми Александр Литвиненко встречался 1 ноября, в день, когда он был госпитализирован, а также выяснить, с кем он виделся накануне этого дня. Объектом разработки британской полиции стал сейчас таинственный Владимир, который пришел на встречу с Литвиненко 1 ноября вместе с Андреем Луговым, давним приятелем Александра и бывшим сотрудником КГБ. Известно, что в свое время Луговой служил охранником у Бориса Березовского, а сейчас является владельцем охранного предприятия в Москве. Александр Вальтерович Литвиненко родился в 1962 году в Воронеже, с 1988 года служил в органах контрразведки КГБ, с 1991 года в ФСБ России, где специализировался на борьбе с терроризмом и организованной преступностью. С 1997 года служил в управлении по разработке преступных организаций. В 1998 году выступил на пресс-конференции в Москве с заявлением о том, что получил от вышестоящего начальника приказ убить Бориса Березовского, но отказался его выполнить. В марте 1999 года Литвиненко был арестован по обвинению в превышении полномочий, но оправдан по суду. Российские власти трижды пытались привлечь его к уголовной ответственности. После этого Александр Литвиненко с семьей нелегально покинул Россию и прибыл в Великобританию, где получил статус политического беженца. В октябре 2006 года он стал британским гражданином. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
К нашему разговору из пражской студии «Радио Свобода» присоединяется мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день. Итак, конечно, мой первый вопрос. Как комментирует смерть Литвиненко в западных средствах массовой информации? Наверняка высказываются версии и какие-то новые подробности.
Здравствуйте, Виктор. Печальное событие. Смерть Александра Литвиненко произошло довольно поздно вечером, поэтому объяснимо, что пока нет реакции каких-то официальных лиц, я имею в виду политиков, представителей партий, государств, различных в первую очередь, разумеется, Великобритании, где умер Литвиненко, он был подданным этой страны с октября 2006 года. Но следует отметить, что сообщение о смерти Литвиненко напечатано на первых страницах практически всех выходящих сегодня сегодня газет, ведущих газет в мире и ведущие электронные средства массовой информации, телеканалы CNN, BBC, посвящают этому событию первые репортажи. Разумеется, выдвигаются версии, правда, версии фактически все те, которые уже не раз перечислялись. Анализируется возможность причастности службы внешней разведки, ФСБ России к гибели Александра Литвиненко. Очень подробно это анализируется, разумеется, задаются вопросами журналисты, и как Владимир Путин отреагирует на вот известие о смерти Литвиненко, потому что через 5 часов состоится его пресс-конференция на саммите Россия-ЕС в Хельсинки. Ну, об этом наверняка в нашей программе еще будет подробный разговор. Из публикаций, которые вышли сегодня, я бы выделил одну. Это публикация в лондонской «Таймс». Я буду цитировать по переводу с сайта inapressa.ru. Заголовок статьи «Человек, с которым Литвиненко пил чай, отрицает свою причастность к его убийству». Я бы обратил внимание на несколько довольно любопытных моментов. Во-первых, если вы обратили, многие обратили внимание, что упоминался и в репортаже Натальи Голицыной некий таинственный Владимир. Так вот, Андрей Луговой, встречавшийся с Александром Литвиненко 1 ноября, в тот день, когда он был отравлен, утверждает, что вместе с ним был не Владимир, а человек, которого зовут Дмитрий Коврон, бизнесмен и друг детства, который довольно невысокого роста. Цитаты, приписываемые Александру Литвиненко, говорят о том, что Владимир был высоким человеком. Второе заявление Лугового говорит о том, что на 2 ноября у них с Литвиненко была намечена деловая встреча с британской компанией, заинтересованной в выходе на российский рынок. Что за компания, почему Литвиненко должен был участвовать в этих переговорах, также непонятно. И еще одна тоже очень важная деталь. Луговой говорит, что он и Коврон встретились с Литвиненко в отеле, где они поселились, и встреча состоялась после обеда. Литвиненко с его итальянским знакомым Марио Скарамеллой, прежде одним из главных подозреваемых в причастности к отравлению, а не до того, как сообщалось ранее. Таким образом, очень сильно меняются обстоятельства вот этого дня, этого трагического для Александра Литвиненко дня, когда он был отравлен. Но надо при этом отметить, что Андрей Луговой в интервью газете «Таймс» заявил, что он готов приехать в Лондон, встретиться с сотрудниками Скотланд-Ярда и дать все необходимые пояснения. Еще раз напомню, что это была публикация в газете «Таймс». Я цитировал по переводу сайта inapressa.ru.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что с первыми публикациями по поводу смерти Александра Литвиненко нас познакомил мой коллега Андрей Шароградский. Я очень коротко зачитаю, процитирую сообщение «Интерфакса». Пока единственная официальная реакция на смерть Александра Литвиненко со стороны российских властей следующая. Первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил следующее. «Смерть человека всегда трагедия. Дело за расследованием случившегося правоохранительными органами Британии, где и проживал в последнее время Литвиненко». Пока это все, что говорят российские представители по поводу этого события. Ну а сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице, куда он был доставлен 3 недели назад с симптомами сильнейшего отравления. В столице Финляндии Хельсинки проходит 18-й саммит России-ЕС. Госдума России приняла сегодня в 4-м окончательном чтении проект бюджета на будущий год. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в полдень» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напомню нашим слушателям, что сегодня, как всегда, в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», «Российский час», ее постоянным автором и ведущим Мариной Тимашевой. И речь сегодня пойдет о книге киносценариев Алексея Германа, о постановке, концертном исполнении «Золушки Россини» и 25-летию Московского театра «Сфера». Итак, программа «Российский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». На этом месте традиционно идет обзор центральной российской прессы. Сегодня его не будет. Мы представляем вашему вниманию отрывок из книги умершего сегодня ночью бывшего полковника ФСБ России Александра Литвиненко. Книга под названием «Лубянская преступная группировка» вышла в 2002 году и основана на интервью, взятых у Литвиненко в Лондоне московским журналистом Акрамом Муртазаевым. Отрывок из главы 4 «Справка для Путина».
Первый, кому я показал эту справку, был Путин, когда его назначили директором ФСБ. Говорили, что к этому был причастен Березовский, который пожаловался то ли Ельцину, то ли Татьяне Дьяченко.
Ты передал материалы в руки Путина?
Мы встречались с ним в 98 году, сразу после его назначения. Березовский организовал эту встречу. Это было уже после того, как мы получили от наших начальников приказ ликвидировать Березовского и написали об этом заявление в прокуратуру. Березовский мне сказал: «Иди к Путину и расскажи все, что знаешь. Я этому человеку доверяю. Думаю, он все поймет. Это умный человек». Дня через 2-3 Березовский перезвонил. «С Путиным встретились?» «Нет, меня никто не вызывал». Он дал мне телефон помощника Путина. Я позвонил, тот сказал: «Да, Владимир Владимирович вас ждет. Мы вас ищем 2 дня». Нам отвечают, что такой сотрудник не служит. Я говорю: «Я вот есть, он. А когда вы можете прийти?» «Как скажете», отвечаю. На следующий день у нас состоялась встреча. Я принес большую схему, на которой вся известная мне организованная преступность была расписана. Основные бандитские группировки, наиболее опасные, от них были выведены стрелки к коррумпированным связям в государственных учреждениях, в МВД, в ФСБ, в налоговой полиции. Вниз шли стрелки к коммерческим фирмам, через которые отмываются деньги.
Эту схему ты показал Путину?
Для него и делал. Кроме того, дал справку по узбекской группировке. Там значились филиалы в России, Америке, в Афганистане, а также связи с нашими генералами ФСБ, с руководящими людьми в МВД. Было указано, что они занимаются незаконным оборотом наркотиков и что наркотики идут от генерала Дустума из Афганистана. Помимо чисто криминальных связей, узбекские контакты в Москве выходили на высший круг государственных чиновников. Была оперативная информация, что Сергей Стержемский построил себе дачу на Соколиной горе на деньги Гафура, которые переводились через Алишера, доверенное лицо Гафура в Москве. Когда Истержемский был послом в Словакии, то сдавал квартиру этому Алишеру за $5000. По оперативной информации ОСБ, Алишер был близким другом Истержемского, Хохолькова и Андрея Кокошина, бывшего замминистра обороны и секретаря Совета безопасности. Жена Алишера, старший тренер сборной по гимнастике, ждала его из тюрьмы 8 лет. Через нее шла связь с Шамилем Торпищевым и еще одним министром спорта, Иванюженковым, членом подольской преступной группировки, уголовная кличка «Ротан». Его министра в США не пустили. Кроме этого, Торпищев был в близких отношениях с вором в законе Аликом Тахтахуновым, уголовная кличка «Тайванчик». Сам Тайванчик выходец из Узбекистана, с Хохольковым в Ташкенте в одну школу ходили. Вот и близкая связь: Гафур, Алишер и Хохольков. Тайванчик был смотрящим узбекской группировки в Европе, а в Америке эту роль выполнял Иваньков, япончик, пока его американцы не посадили. По оперативным данным, с Тайванчиком и япончиком имели неслужебные контакты, близкие к Коржакову офицеры службы безопасности. Вот и получается схема: Гафур с Тайванчиком, Тайванчик с Торпищевым, Торпищев с Алишером, Алишер с Истержемским, Истержемским с Гафуром, а между ними офицеры спецслужб. Одно слово – вертикаль. Все это было в той справке, что я принес Путину. Путина больше всего заинтересовали связи Истержемского. Он мне сказал: «Да-да, у меня тоже есть информация по Истержемскому», и мою оперативную справку забрал себе и назначил Истержемского своим помощником.
Расскажи подробнее, как проходила встреча?
Я был у Путина не один. Со мной пришли полковник Шибалин и, по-моему, майор Понькин. Но Путин принял меня одного. Он вышел из-за стола, поздоровался. Видимо, хотел показаться открытым человеком, располагающим к себе. У нас, оперов, особый стиль поведения. Мы друг с другом не раскланиваемся, обходимся без любезностей, и так все ясно. Посмотрим друг другу в глаза, и сразу понятно, можно верить или нет. И вот у меня сразу сложилось впечатление, что он не искренний. Он больше напоминал не директора ФСБ, а человека, который играет директора. Я открыл перед ним схему. Он сыграл лицом, что вроде как просмотрел ее. Но эту схему нельзя просмотреть за 3 минуты. Он говорит: «Да-да, я понимаю. А что это? А это?» Он больше напоминал партийного работника, который всю жизнь работал в сельском хозяйстве, а тут его привели на металлургический завод. Он спрашивает: «А это что?» Ему объясняют: «Доменная печь». Что еще может спросить руководитель, глядя на доменную печь? Так и Путин, глядя на схему, начал спрашивать: «А это что? А это?» И сейчас, оценивая эту встречу, я понимаю, либо он не знает оперативной работы, раз такие вопросы задавал, либо прикидывался, что ее не знает. Я спросил: «Вам оставить ее?» «Нет-нет, не надо, спасибо. Заберите».
Это был отрывок из книги «Лубянская преступная группировка» Александра Литвиненко, умершего минувшей ночью в лондонской больнице в результате отравления. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Финляндии начался саммит «Россия-Евросоюз». Встреча началась чуть более часа назад. Самую последнюю информацию мы узнаем из первых рук от корреспондента «Радио Свобода» Геннадия Муравина, который находится в пресс-центре саммита. Геннадий, добрый день. Итак, какие есть сведения на эту минуту?
Действительно, саммит ЕС-Россия, которого вся Европа ждала с огромным интересом, начался примерно час назад. И это единственная пока достоверная информация о том, что происходит сейчас во дворце Сословий, где проходит саммит. Доступа журналистов туда нет, а пресс-центр, где я нахожусь сейчас, расположен примерно в 5 кварталах. И единственная пресс-конференция саммита намечена на 16:30 по московскому времени. И российские коллеги, приехавшие специально освещать саммит, на вопрос, как же они обходятся, ответили кратко. Додумываем. Фактически саммит взял вклад вчера двусторонними переговорами президентов Финляндии и России, начавшимися сразу после прибытия Путина в Хельсинки и закончившегося за полночь. Был лишь один перерыв, во время которого устроили пресс-конференцию. На переговорах Путина и Халана очень много времени заняла проблема автоперевозок огромного количества транзитных грузов из стран ЕС, Азии и Америки и грузов финско-российской торговли, объемы которых сильно возросли. Путин признал, что российские пограничные пропускные пункты не приспособлены к сборной деятельности. Одних только автопоездов прошло за год 700 тысяч, почти по 2 тысячи в сутки, и нет ничего удивительного в том, что на финской стороне очереди трайлеров растягиваются порой более чем на 50 километров и длятся много суток. Путин пообещал разбюрократить пропускные пункты, оставив там только пограничников и таможню, вместо 7 ведомств, действующих сейчас. Что касается Польши, позиция которой воспрепятствовала началу переговоров о новом договоре партнерства Европейского Союза и России, то Путин уточнил, что у него нет претензий непосредственно к польским сельхозпродуктам, в том числе мясным, но есть претензии к польским властям, не обеспечивающим контроль за транзитными продуктами из стран, торговля с которыми запрещена. Ряд международных проблем и проблемы нарушения прав человека и свободы слова в России Халан и Путин намеревались обсудить после пресс-конференции, которая длилась более часа и закончилась в 22:00, хотя журналисты смогли задать только 4 вопроса. Вот такова предстартовая ситуация или стартовая ситуация начавшегося саммита.
Спасибо, Геннадий. Я напомню, что на саммите Россия-ЕС в Хельсинки работает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Муравин. Пока информации о течении переговоров практически никакой нету. По оценкам многих специалистов, Владимир Путин, отправляясь в Хельсинки, должен был быть готов к непростому разговору со своими европейскими коллегами. Не исключено, что на ход переговоров повлияют и известия о смерти Александра Литвиненко в Лондоне. О том, как российские политики и эксперты оценивают атмосферу встречи России и ЕС, в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Первая новость о саммите, пришедшая еще до его начала, не обрадовала российскую сторону. Польша не считает конфликт, связанный с запретом России на ввоз польского мяса, исчерпанным и не дает согласия на начало переговоров по новому соглашению Евросоюза с Москвой о сотрудничестве и партнерстве. Кроме того, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу сказал, что в переговорах на Хельсинском саммите речь пойдет не только об энергетическом сотрудничестве России и Европы, но и о соблюдении прав человека российскими властями. Многие аналитики говорят, что разговор может получиться жестким, учитывая негативную реакцию Кремля на критические замечания европейцев. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев заявил в интервью «Радио Свобода», что теперь Москва может себе позволить не слишком прислушиваться к Западу в беседах на политические темы.
90-е годы остались в прошлом. Это было время, когда для России нормальные отношения с Европейским Союзом были вопросом ее самовыживания. Ситуация изменилась, и мы готовы наши отношения с Европейским Союзом выстраивать исключительно на принципах равноправия и взаимной выгоды. И если нам будут раз за разом подсовывать каких-то дохлых кошек в лице вот этих вот дискуссий, то это будет выбором Европейского Союза, но вряд ли он будет способствовать нормальному продвижению вперед наших отношений в тех областях, где интересы абсолютно совпадают.
Константин Косачев дает понять, что Россия абсолютно уверена в своей роли основного поставщика энергоносителей в Европу и в том, что эта роль делает ее почти неуязвимой для критических замечаний европейцев о свертывании демократии в России. У Москвы действительно нет особого повода беспокоиться о том, что Европа сможет в конце концов слезть с российской энергетической иглы. Так считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
ужесточение позиции Евросоюза, мне кажется, это то, что называется на классическом дипломатическом языке запросная позиция. Когда стороны изначально занимают максимально жесткие и отдаленные друг от друга позиции с тем, чтобы дальше начать торговаться и их сближать. Евросоюз понимает, что в энергетике, а это главная тема вне зависимости от всего, в энергетике позиции России очень сильны. И Евросоюз пока не способен сформулировать сколь-нибудь внятные альтернативы в зависимости от российского газа.
Пока неизвестно, что именно Жозе Мануэль Баррозу понимает под открытым и прямым диалогом с Владимиром Путиным о правах человека в России. Речь может пойти и о последних законопроектах в сфере избирательного права, и о свободе слова, и о многом другом. Но то, что глава Еврокомиссии не очень склонен искать компромиссы, видно из его шагов в экономической сфере. Баррозу уже пообещал Польше добиваться от России снятия запрета на импорт польского продовольствия. Как считает бывший лидер партии «Родина», депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, европейцы не настолько погрязли в прагматизме, чтобы в обмен на гарантированные поставки энергоносителей в Европу забыть о базовых европейских ценностях. Кстати, ценности эти, напоминает Рогозин, Россия признала и своими тоже, ратифицировав несколько европейских конвенций.
В отличие от американцев, европейских демократов их много, их там аж более 20 сразу стран в Европейском Союзе, и они друг друга подстраховывают, друг за другом приглядывают, поэтому вряд ли удобно будет сразу всех убедить в том, что стабильные поставки нефти и газа в Европу заслуживают того, чтобы Европа закрыла глаза на действительно реальные крупные, в общем, массовые нарушения прав человека в Российской Федерации.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. У микрофона Виктор Нехезин. Через несколько минут во второй части нашей программы мы вновь вернемся к теме смерти бывшего подполковника ФСБ России Александра Литвиненко в Лондоне. Мы надеемся, что нам удастся получить комментарий от независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова относительно событий в Лондоне и событий, возможно, даже в Хельсинки, где проходит сегодня саммит России и ЕС. И на ход этого саммита очень возможно, что, как предполагают эксперты, повлияет известие о смерти Александра Литвиненко. И сейчас мне осталось лишь добавить, что появляются первые отзывы и в зарубежных средствах массовой информации. В частности, BBC цитирует близкого друга Александра Литвиненко, председателя фонда гражданских свобод Александра Гольдфарба. Он сказал следующее: «Мы шокированы и потрясены этим ужасным преступлением. Сегодняшний день – день скорби». Но это будет разговор о смерти Александра Литвиненко будет чуть позже. А сейчас я напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в программе «Радио Свобода», как всегда, время гостей. И речь пойдет об уставном суде Петербурга, который должен ответить на вопрос, можно ли проводить выборы в Петербургское законодательное собрание в марте 2007 года. Проведет программу Виктор Резунков. Ну а я передаю слово моим коллегам из отдела новостей. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи и эксперты пока не могут установить яд, которым был отравлен бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко, скончавшийся вчера в лондонской больнице. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. В столице Финляндии Хельсинки проходит 18-й саммит России и ЕС. Во встрече участвуют российский президент Владимир Путин, премьер-министр, председательствующий в ЕС Финляндии Матти Ванханен, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. Госдума России приняла в четвертом окончательном чтении проект бюджета на будущий год. В Моздокском районе Северной Осетии произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших нет. Пожар локализован. Газ направлен по резервной трубе. Следствие не исключает возможности теракта. В Багдаде введен комендантский час. Закрыт международный аэропорт после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы. При взрывах заминированных машин погибли, по последним данным, до 160 человек. Свыше 250 получили ранения. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 ядерных объекта, бывшую военную базу в Лавизане и завод по обогащению урана в Натанце. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. В Витебске сотрудники автоинспекции задержали одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Александра Миленкевича. Его подозревали в причастности к дорожному происшествию, однако сегодня Миленкевич был отпущен. В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение силой около 4 баллов по шкале Рихтера. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В эфире «Свобода в полдень». И вновь главной теме дня. В четверг вечером, а по московскому времени уже сегодня ночью, в Лондоне скончался бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. С нами на прямой связи по телефону депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Владимир, добрый день. И у меня первый вопрос. Есть ли у вас лично какие-то версии случившегося? Думаете ли вы, что смерть Александра Литвиненко как-то повлияет на российскую политику?
Ну, вы знаете, к сожалению, я уверен практически, что это не несчастный случай, а политическое убийство. Хотя врачи официально такое заключение не дают, но все признаки указывают на то, что это политическое убийство. Во-вторых, к сожалению, для России первое подозрение падает на российские спецслужбы. К сожалению, для России, я говорю об этом с сожалением, потому что я... Думаю, мы все заинтересованы, чтобы имидж нашей страны был позитивным. Но, к несчастью, в данном случае главный подозреваемый – это российские спецслужбы. И связано это с деятельностью Александра Литвиненко, который опубликовал книгу о взрывах в Москве в 99 году, обвинив в этих взрывах ФСБ, который обвинил ФСБ в подготовке покушения на Бориса Березовского. И, конечно, в этой ситуации главное подозрение падает на российские спецслужбы. Сегодня, как известно, полиция Великобритании проводит свое собственное расследование этой смерти. И я думаю, мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы это расследование было успешным, чтобы заказчики-исполнители были установлены. Потому что если это преступление не будет раскрыто, если мы не узнаем истинной картины того, что произошло, это означает, что цепочка подобных убийств неизбежно продолжится. И это будет означать, что каждый жесткий критик будет находиться потенциально под той же самой угрозой. Поэтому, к сожалению, еще раз повторяю, главные подозрения падают на российские спецслужбы, и я надеюсь, что расследование будет успешно доведено до конца.
Владимир, а вы считаете, что есть шансы на успешное завершение расследования?
Я думаю, что шансы на раскрытие этого преступления невелики, что прошло больше 2 недель с момента предполагаемого отравления Александра Литвиненко, и, насколько я понимаю, до сих пор британская полиция не имеет никаких надежных сведений относительно того, как это было и кто бы это мог быть. Так что обычно такие преступления раскрываются с большим трудом, и в этом главная опасность. Если заказчики и исполнители убедятся в том, что такие убийства можно совершать безнаказанно, то где гарантия, что не будет размещен очередной заказ?
Владимир, как вы считаете, это событие, смерть Александра Литвиненко, может как-то повлиять на ход переговоров в Хельсинки, где проходит саммит России?
Нет, это никак не может повлиять на ход переговоров в Хельсинки, потому что можно говорить только о каких-то предположениях или смутных подозрениях, и, безусловно, это не имеет отношения к саммиту, но то, что это омрачает общий имидж России, к сожалению, это факт.
Вы считаете, что российская власть никак не будет реагировать на эту смерть, не будет никаких официальных заявлений?
Российская власть никак не будет реагировать на эту смерть, потому что любая реакция поставит российское руководство в сложное положение. Я думаю, что сейчас все предпочтут держать паузу и ждать, как будет продвигаться расследование.
Спасибо. Я напомню, что первый комментарий по поводу смерти Александра Литвиненко нам дал независимый депутат Госдумы России Владимир Рыжков. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». И на очереди у нас научная панорама. Рубрику подготовила Ольга Орлова.
Европейская автоматическая межпланетная станция «Улисс» начала свое третье прохождение над Солнцем. С ноября 2006 года по апрель 2007 «Улисс» будет находиться над его южным полюсом, чтобы пронаблюдать за магнитным полем, солнечными протуберанцами, выбросами коронарного вещества, солнечным ветром и гамма-лучами. Космический аппарат отработал уже 16 лет и начинает свой третий рабочий виток. Химики из Крипсовского исследовательского института показали, что на заре жизни на нашей планете роль наследственного материала могли выполнять не молекулы ДНК, а другие биополимеры. Они состояли не из обычных букв А, Т, Г и С, а из других компонентов. Ученые провели испытания на ароматических соединениях с тремя атомами углерода и тремя атомами азота и с различными боковыми группами в разных сочетаниях. В результате проведенных экспериментов удалось получить молекулы, составные части которых соединялись в специфические пары не только друг с другом, но и с цепочками ДНК и РНК. Таким образом, был сделан еще один шаг в решении загадки зарождения жизни и передачи генетической информации на Земле. Группа генетиков из Великобритании и США, изучая мышей с сердечными патологиями, показала, какую существенную роль играет вещество тимозин бета-4 в работе сердца. Это вещество представляет собой короткий белок из аминокислот, который участвует в регуляции различных клеток и обладает мощным противовоспалительным и ранозаживляющим действием. В ходе эксперимента ученые создали трансгенных мышей, в организме которых не происходило выработки тимозина бета-4. Развитие сердца у таких мышей протекало с аномалиями. Ученые предложили использовать тимозин бета-4 в качестве терапевтического средства при инфарктах, а также для восстановления поврежденной ткани сердца человека. Новая орбитальная солнечная обсерватория Энадей, запущенная в сентябре этого года из японского космического центра, приступила к работе. Она оснащена тремя астрономическими устройствами – оптическим световым телескопом, рентгеновским телескопом и ультрафиолетовым спектрометром. Особенно пристально обсерватория будет наблюдать за пятнами на нашем светиле, которые порождают мощные вспышки и солнечные бури.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Чебоксар вас познакомит корреспондент «Свободы» Дмитрий Лишнев.
Квартплата большинству горожан сегодня влетает в копеечку. Поэтому разговоры на эту тему не стихают не только в обывательских кругах, но и в кабинетах чиновников. К концу года страсти накаляются с особым размахом, констатируют факты, региональный выпуск газеты «Аргументы и факты». Чебоксары находятся в лучшем финансово-экономическом положении, чем другие города и районы Чувашии. Но и здесь не нашли возможностей повысить тарифы ниже верхней планки, установленной федеральным законодательством. Для организации коммунального комплекса ставки поднимутся на 8%. Для граждан ремонт и содержание жилья подорожает на 13%, а коммунальные услуги на 14%. Журналисты поинтересовались, почему опять повышение идет по максимуму. На что муниципальные чиновники ответили, что для Чувашии, мол, и так определена самая низкая по Поволжью планка. А вот региональный выпуск «Комсомольской правды» сообщает читателям, что ныне на территории Чувашии управлением Роспотребнадзора установлен запрет на продажу и употребление в пищу шпрот прибалтийского производства. Согласно результатам лабораторных исследований, в латвийских рыбных консервах содержание бензопирена, ядовитого канцерогенного вещества, превышено порой почти в 16 раз. В республике началось изъятие опасного продукта с прилавков и его утилизация. На имя начальника чувашской таможни направлена просьба принять все меры по недопущению ввоза на территорию Чувашии латвийских шпрот, а в прокуратуру республики материалы о нарушении санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по фактам реализации этих консервов. Печатный орган республиканской исполнительной власти, газета «Советская Чувашия», рассказывает читателям о необычном наборе пограничников-контрактников, начавшемся в военкоматах Чувашии. Сейчас на границе нужны не только военные специалисты, но и люди мирных профессий – водители, электрики, трактористы, сварщики. Условия пограничникам-контрактникам обещаны по меркам Чувашии достаточно выгодные. Минимальный оклад от 10,5 до 13 тысяч рублей. Да еще единовременное пособие при заключении контракта, льготы и различные надбавки, например, за выслугу лет. Первые добровольцы уже откликнулись. Новочебоксарская городская газета «Грани» поднимает проблему увеличения ставки налога на землю. По мнению читателя, обратившегося с письмом в газету, увеличение налога в нынешнем году в 5 раз по сравнению с прошлым приведет к тому, что пенсионеры, для которых работа на даче является и отдыхом, и стимулом к жизни, а плоды ее серьезным подспорьем в жизни на скромную пенсию, вынуждены будут отказываться от своих дачных участков. По статистике, сейчас в Чувашии около 136 тысяч садовых участков, из которых уже заброшены 20%. Если не повернуться лицом к дачнику, то эта печальная цифра будет со временем только расти, завершает свое письмо читатель «Граней». «Пойдут ли бабушки к банкомату?» задается вопросом газета «Пенсионная среда». А дело в том, что не так давно во многих средствах массовой информации прошло сообщение, что выплату пенсий в стране в ближайшие годы планируется осуществлять с помощью пластиковых банковских карт. Однако, как объяснили журналистам в республиканском отделении пенсионного фонда, пенсионеры сами будут решать, нуждаются ли они в таком способе получения пенсий. В настоящее время лишь около 200 пенсионеров Чувашии предпочли традиционным почтовым услугам по доставке или выдаче пенсии пластиковые карты. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Пытки в Чечне. Стабилизация кошмара». Так называется совместный доклад правозащитного центра «Мемориала» и Международной федерации прав человека. Доклад был подготовлен к сессии Комитета ООН против пыток. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Доклад «Пытки в Чечне. Стабилизация кошмара» был представлен в один день в Москве и Париже. В Московском независимом пресс-центре с докладом выступили сотрудники правозащитного центра «Мемориал». Говорит член Совета правозащитного центра Александр Черкасов.
Доклад большой еще и потому, что он охватывает несколько лет. Он тоже готовился к этой сессии комиссии. И он охватывает весь период, за который отчитывается Россия. Больше 3 лет. Доклад разноплановый и многотемный. Похищения, незаконные места содержания, пытки, фабрикация уголовных дел. Но очень трудно отнести то или иное дело, тот или иной конкретный случай к одному из разделов. Фактического материала в докладе очень много. Фабрикация уголовных дел, она происходит с помощью пыток, пытки в незаконных местах содержания. Вот в любом из разделов, пожалуй, вы найдете примеры того, что это система. Суды принимают во внимание то, что людей на следствии пытали, а не штампуют приговоры. Редко, но такое бывает. Примеры того, что адвокаты могут защитить своих подзащитных. Примеры того, что людей, принимаемых в следственный изолятор, рассматривают и фиксируют следы пыток, а не просто так закрывают на это глаза сотрудники следственных изоляторов. Примеры того, что возможен, хотя только в официальных местах содержания, контроль за этими условиями. В Чечне создана комиссия, в которую входят представители общественности, представители мемориала. Эти наши коллеги посещают следственные изоляторы, изоляторы временного содержания. И пытаются влиять на ситуацию там, где есть пытки.
Глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов подчеркивает, что от беззакония в Чечне никто не застрахован.
Пытки в нынешней Чечне являются, к сожалению, нормы. То, что происходит ежедневно, все время и постоянно, каждый практически из задержанных людей подвергается этим пыткам. И это то, что можно назвать именно стабилизацией кошмара. Да, в Чечне происходит некоторая стабилизация ситуации, но вот это вот стабилизация этого ужаса, который испытывает, в общем, практически каждый житель Чечни, потому что никто в Чечне не застрахован от вот этого беззаконного насилия.
Правозащитники, как и представители общественности, оказывают посильную помощь людям, попавшим в беду. Но без политической воли руководства страны исправить ситуацию в лучшую сторону невозможно.
Проблема пыток в Чечне – это не есть некое родимое пятно. С этим можно бороться. И в Чечне, и в России была бы политическая воля. Вопрос в том, что этой политической воли нет. Доклад называется «Стабилизация кошмара». О чем он? Ад в Чечне стал более комфортабельным, но он остается адом. Таков печальный итог.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице, куда он был доставлен 3 недели назад с симптомами сильнейшего отравления. В столице Финляндии, Хельсинки, проходит 18-й саммит России-ЕС. Госдума России приняла в 4-м окончательном чтении проект бюджета на будущий год. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжает «Экономическая панорама». Над рубрикой работал Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в четвертом заключительном чтении федеральный бюджет на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5 до 8%. Рост ВВП России в 2006 году составит примерно 7%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это на 0,4% превышает существующий официальный прогноз министерства о темпах роста российской экономики в текущем году. На этой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь объем ВВП России увеличился на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Россия и Сербия до конца декабря подпишут соглашение о строительстве на территории этой страны 400-километрового участка будущего южноевропейского газопровода, по которому российский природный газ через Турцию будет поставляться на север Италии. Строительство газопровода мощностью до 20 миллиардов кубометров в год, который соединит Сербию с Болгарией и Хорватией, намерены вести российский государственный концерн «Газпром» и сербская компания «Сербиагаз». Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Всего в собственности совместного предприятия по планам будут 4 поезда, поставщика которых предполагается определить в ходе международного тендера. Европейский банк реконструкции и развития и австрийский Инвесткредитбанк намерены создать фонд объемом 300 миллионов евро для инвестиций в коммерческую недвижимость в России, на Украине, а также в странах Юго-Восточной Европы. Это уже третий совместный фонд двух банков. Всего до 2011 года они планируют инвестировать в восточноевропейскую недвижимость 1 миллиард евро. 70% этой суммы партнеры намерены потратить на покупку коммерческой недвижимости в России и на Украине. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 10 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и в завершении, как обычно, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Сегодня футбол неожиданно ворвался на ленты международных агентств, но по трагической причине, потому что во Франции был убит футбольный фанат, правда, хулиган, тем не менее. Но, собственно, на спортивной арене-то, в общем, футбол далеко не сегодня не самая главная новость, не так ли?
Да, увы, к сожалению, к большому сожалению, происходят еще подобного рода эпизоды. Как мы не предостерегали от этого и слушателей, и болельщиков, среди которых, конечно, тоже есть слушатели «Радио Свобода». Ну, увы. А что касается футбола, то это случилось то, о чем вы сказали, Виктор, после матча, во время матча розыгрыша Кубка УЕФА третьего тура группового турнира «Пари Сен-Жермен» и «Хапоэль Тель-Авив» в столице французской. В этом матче клуб из Израиля одержал победу со счетом 4-2. Кроме того, вчера «Эспаньол» выиграл у бельгийского «Зульте Варегема» 6-2. Но я не все буду называть результат, поскольку их много. Турецкий «Фенербахче» в Стамбуле выиграл у «Палермо» 3-0. «Ньюкасл» взял верх над «Сельтой» со счетом 2-1. С таким же результатом закончился матч «Парма» и голландского «Херенвена» в Италии. Игра прошла. «Севилья» в Испании выиграл у португальской «Браги» 2-0. «Макаби» из «Хайфы» на своем поле взял верх над «Партизаном» из Белграда со счетом 1-0. Если посмотреть на турнирные таблицы всех групп, то бросается в глаза прежде всего успешное выступление клубов из Британии. Все они лидируют в своих группах. Глазго Рейнджерс в группе А впереди, Тоттенхэм в группе Б, В группе Е на первом месте Блэкберн, и в группе H первую позицию занимает Ньюкасл. Теперь о баскетболе. Вчера прошли 7 матчей групповых турниров Евролиги УЛЕП. Для российских болельщиков баскетбола прежде всего представляет интерес матч, представлял интерес матч Жальгириса и ЦСКА. Как в старые добрые советские времена, армейский клуб нанес поражение на площадке соперника 78-59. Кроме того, Барселона выиграла у турецкого Улкера дома 84-70. Наполи на своей площадке уступил французскому по Ортезу 84-96. Цибона в Загребе одолела Макаби из Тель-Авива 87-82. В группе А лидируют Тау Керамика из Испании и Олимпиакос. Эти команды имеют по 4 победы и 1 поражение. В группе Б без потерь идет Панатинайкос. И в группе С 5 побед в 5 матчах одержала Барселона. ЦСКА на втором месте, имея 4 победы и 1 поражение. А что касается второго российского клуба, московского «Динамо», то пока «Динамовцы» делят 3-4 места по дополнительным показателям в группе А с турецким «ФС Пилсеном». В чемпионате Национальной хоккейной лиги в четверг был сыгран 1 матч. Нэшвилл одержал крупную победу над Ванкувером 6-0 и занимает 3-ю строчку в общей таблице турнира. А в российской суперлиге вчера были сыграны 5 матчей очередного тура. «Трактор» уступил «Авангарду» 1-3. «Металлург» в Магнитогорске проиграл «Химику» 0-3. С одинаковым счетом 1-0 «Салават Юлаев» взял верх над «Локомотивом», а «ЦСКА» над «Нефтехимиком». «Витязь» проиграл «Акбарсу» 2-5. Пятерка лучших клубов России на сей момент выглядит следующим образом: «Акбарс», «Авангард», «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Химик». Ну а теперь переходим к фигурному катанию. Сезон в этом виде спорта, можно сказать, в разгаре. В России начинаются крупные соревнования. О них и о ближайших планах на будущее материал нашего корреспондента Елены Приходько.
Сегодня в Москве стартует 4-й этап Гран-при России по фигурному катанию. Накануне президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев, не так давно переизбранный на новый срок, поделился своими впечатлениями о последних результатах, а также рассказал о задачах на этот сезон.
Чем характерен этот сезон? Что это начало подготовки к следующей Олимпиаде. Олимпиаде 2010 года. После Олимпиад на протяжении многих лет складывалась ситуация, когда очень много зарубежных ведущих спортсменов заканчивали свои выступления в любительском спорте. Вот на этот раз сложилась другая картина, когда наши спортсмены после окончания Олимпийских игр, кто заканчивает выступление, а кто пропускает этот сезон. Понятно, с одной стороны, что надо залечить травмы, но и, на мой взгляд, серьезным соблазном явилось и то, что сейчас проводится традиционное шоу. Шоу не только по Америке. Обычно заканчивалась Олимпиада или заканчивался чемпионат мира, и после этого проводилось турне по Соединенным Штатам Америки. На этот раз не только турне по Соединенным Штатам Америки, которое закончилось в августе месяце, но и масса всяких шоу, которые проводятся и в нашей стране. Ну, естественно, спортсмены хотят поправить свое материальное положение. То есть сезон, конечно, предстоящий для нас будет непростым, очень сложным. Я понимаю, что все ждут от нас очередных побед, но в этом сезоне предстоит действительно серьезная борьба за то, чтобы мы свои лидирующие позиции не потеряли. Что могу сказать вот в плане нашей команды?
Самой громкой сенсацией уже состоявшихся этапов Гран-при стала победа в китайском Нанкине российских танцоров Оксаны Домниной и Максима Шабалина. Оставив позади серебряных призеров Олимпийских игр в Турине Танит Белбин и Бенджамин Агоста, молодая пара заставила о себе говорить как о потенциальных претендентах на место в когорте сильнейших танцевальных пар мира. Валентин Писеев признает, что и для него отличное катание Оксаны и Максима было несколько неожиданным. Однако, если в трех видах программы танцах на льду, парном и мужском катании дела у сборной России обстоят неплохо, положение дел в женском одиночном катании вызывает беспокойство.
То, что ребята совершили сейчас в Китае, ну, это действительно сенсация. Сенсация по большому счету. Хоть, в общем-то, ежели говорить откровенно по качеству исполнения обязательного танца и произвольного танца, то есть ребята абсолютно законно выиграли. Это действительно настраивает на оптимистический лад в плане того, что все-таки Белбин Агост – это серебряные призеры Олимпийских игр. Поэтому мы, естественно, надеемся, что и этап Гран-при, который пройдет в Москве, где Оксана и Максим будут участвовать, и другие соревнования, то есть у них очень хорошая перспектива на будущее. Что касается женского одиночного катания, это действительно у нас серьезные проблемы, несмотря на наши разговоры с Еленой Соколовой. Вот то, что она сейчас показала в Китае, ну, заслуживает всяческой критики, несмотря на то, что она ни разу не упала, очень интересная программа. Но, вы знаете, без тройного лукса, без тройного флипа вряд ли что можно сделать и добиться какого-то результата. Хоть в целом состав участников, допустим, в Китае, ну, абсолютно серый. И выиграли, сделали свой вариант, первое место в кармане. Но, к сожалению, она не делает того, что должно быть. На сегодняшний момент надежды на нее очень призрачные.
Президент фигурного катания России Валентин Писеев и наш автор Елена Приходько с последними новостями этого вида спорта. Пока это вся спортивная информация. Не забудьте, завтра в субботу в 11:07 по московскому времени встречаемся в программе «Час прессы спорт».
Спасибо, Дмитрий. Сегодняшнюю спортивную картину дня нам представил мой коллега Дмитрий Морозов. Я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Сегодня ее подготовил и провел Виктор Нехизин. Продюсер программы Михаил Косторов. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Как всегда, ее ведет моя коллега Татьяна Ткачук. И сегодня речь пойдет о том, почему люди расстаются с друзьями, отношения с которыми насчитывали десятилетия. Но речь пойдет не только о дружбе, а также о зависти, ревности, злобе и борьбе за первенство. Вот такая тема сегодняшнего ток-шоу «Личное дело». В гостях у Татьяны Ткачук писатель и психолог Екатерина Михайлова. Но это будет через несколько минут после выпуска новостей. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир